Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире передача «Звучат русские народные инструменты». Мы продолжаем сегодня говорить о, наверное, самом старинном народном инструменте – гуслях. Итак, гусли – старинный инструмент, и мы уже упоминали, что древний человек натянул струны на доске или, может быть, на раме, и получился музыкальный инструмент. Как его называли? Псалтырь, арфа, кефара, лира, гусли. У разных народов в разное время появляются похожие инструменты. На нашей же территории подобный инструмент существовал уже во времена скифов. Искусство гусляров было синтетическим. Гусляр был не только музыкантом, но и поэтом-исказителем, а старинная былина была своеобразной хроникой важнейших событий. В наше время это трудно себе представить. В средние века с увеличением объема торговли между народами увеличился и обмен всякого рода информации, включая культурную. Музыкальные инструменты стали в ряду других предметов торговли и обмена перемещаться из страны в страну. В результате этого взаимовлияния к концу XIX столетия в России откристаллизовались три основных разновидности гуслей. Гусли звончатые. Инструмент крыловидной или трапециевидальной формы. При игре его опирают на колени колками в левую сторону. Струны защипываются либо пальцами обеих рук, либо пальцами только правой руки. Левая рука в этом случае служит для приглушения струн. Позже звук начали извлекать плектром или медиатором, отчего он стал ярче и звонче, а последнее и определило наименование инструмента. На звончатых гуслях можно играть и бряцанием, как на балалайке, и извлекать аккорды арпеджированно, то есть арфообразно. В самом начале 20-го столетия петербургские музыканты и конструкторы Смоленский и Привалов усовершенствовали звончатые гусли. Инструмент приобрел треугольную форму. Были созданы ансамблевые разновидности гуслей – гусли пикколо, прима, альт и бас. Количество струн стало постоянным – 12 или 13, настраиваемых по ступеням диатонической гаммы. Любую струну можно перестроить, изменив тем самым звукоряд, что приспособит его к исполнению музыки в других тональностях. Так, например, подняв весь строй на полтона, получим целый круг новых тональностей – до мажор, фа мажор, ля минор и так далее. Исполнять одноголосные мелодии на звончатых гуслях сравнительно просто. Защипывается струна, соответствующая звуку данной мелодии. При переходе на следующий звук предыдущий глушится пальцами левой руки. Несколько сложнее исполнение аккордов. В этом случае пальцы левой руки приглушают те струны, которые не входят в состав аккорда. Свободные же струны, звуки которых образуют аккорд, в этот момент звучат, так как по ним ударяют медиатором арпеджированно или бряцанием. Недостаток этой конструкции звончатых гуслей в их звуковой ограниченности – диатонический, а не хроматический строй и, как следствие, узкий круг тональностей. Уже в наше время советским гусляром Лакшиным были сконструированы звончатые гусли с хроматическим звукорядом, что значительно расширило технические и художественные возможности этого инструмента. Один экземпляр этого уникального инструмента можно увидеть в экспозиции Музея музыкальной культуры имени Глинки в Москве. Мы же с вами слушаем музыкальный пример звучания звончатых гуслей. «Ходила молодёшенька» прозвучит в исполнении дуэта гусляров Беляевского и Городовской. Thank you. Следующий вид гуслей. Гусли щипковые, как бы синтезировали в себе элементы арфы, древнеславянских гуслей и столбообразную форму цимбал. Действительно, вдоль большого резонаторного корпуса, укрепленного на четырех ножках, натянуты металлические струны разной длины и толщины, настроенные по звукоряду многооктавной хроматической гаммы. Струны с более низкими звуками расположены ближе к исполнителю. Защипываются они пальцами обеих рук, откуда и название «щипковые». На них возможно исполнение не только одноголосных мелодий, но и полифонических пьес и различных аккордов. Для того, чтобы не заблудиться в сетке струн, их более 60, их располагают на двух уровнях. В верхнем протянуты струны, составляющие гамму ля-мажор, в нижнем ее промежуточные хроматические звуки. Это облегчает ориентировку в звукоряде. Заметим, что ля-мажор и родственные ему тональности были наиболее употребительны в русском народном оркестре на заре его существования. И, наконец, третий вид гуслей – гусли клавишные. Если в свое время на основе арфы, гуслей и цимбал было создано современное фортепиано, то позже уже оно оказывало влияние на реконструкцию старинных инструментов, а точнее его во многих отношениях совершенная, очень наглядная и простая клавиатура. Действительно, ее все чаще стали использовать при создании других разновидностей инструментов. Так появился аккордеон, гармоника с фортепианной клавиатурой, мелодика, губная гармоника с фортепианной клавиатурой, а в конце XIX века клавишные гусли опять-таки с фортепианной клавиатурой. Устроены они и выглядят так же, как и гусли щипковые, но струны в том же количестве расположены строго горизонтально, а в левой части стола установлен ящик со специальной механикой, позволяющей управлять ими. На край ящика выведена фортепианная клавиатура диапазоном в одну октаву. Сам ящик расположен над струнами так, что находящиеся в нем демпферы, то есть глушители, плотно прилегают к струнам и глушат их. При нажатии на ту или иную клавишу демпфер соответствующей струны приподнимается, и струна получает возможность колебаться, звучать. Поскольку диапазон этих гуслей большой, а струны настроены в хроматической последовательности, звуки всего звукоряда повторяются в разных октавах, как и на фортепиано. Вот почему конструкторы сделали так, что при нажатии на клавишу поднимаются демпферы соответствующего названия звука струн во всех октавах. Одноголосные мелодии на этих гуслях играть не принято, на них играют арпеджированные аккорды. Поэтому чаще всего на клавиатуре левой рукой нажимают различные созвучия аккорды, а правой при помощи медиатора извлекают звуки открывшихся струн во всех октавах. По желанию исполнителя – диапазон звучания аккорда может быть сужен. Под струнами укреплена специальная планочка с нанесенным на ней изображением фортепианных клавишей, показывающих, какая струна соответствует какому звуку гаммы. Исполнитель, ориентируясь по этой планочке, выбирает нижнюю и верхнюю предельные ноты аккорда и, соответственно, проводит по струнам от и до. Здесь же на механике расположена так называемая педаль, нажимая на которую поднимают все демпферы глушители струн сразу. Все струны в этом случае могут звучать одновременно. Это бывает необходимо при исполнении приемом глиссандо, чаще всего сверху вниз хроматической гаммы. Изображение схемы фортепианной клавиатуры под струнами дает возможность также при желании использовать клавишные гусли, как и щипковые. В этом случае либо совсем снимается ящик с механикой, либо специальной защелкой на длительное время включается педаль. Богатейшие технические и художественные возможности дает дуэт щипковых и клавишных гуслей. Пример тому – творческие достижения артистов оркестра имени Осипова. И мы с вами слушаем дуэт клавишных гуслей, знаменитый жаворонок Михаила Ивановича Глинки из вокального цикла «Прощание с Петербургом» звучит сегодня в нашей передаче на этих инструментах. дорогие радиослушатели, этими удивительными исполнителями, композиторами, в особенности Верой Николаевной Городовской, мы познакомились уже на наших музыкальных примерах в нашей сегодняшней передаче и продолжим знакомиться в следующей. Вера Николаевна Городовская принадлежит к плеяде композиторов-классиков, чья музыка легла в основу репертуара практически всех музыкантов и оркестров, играющих на народных инструментах в России и далеко за ее пределами. Но Вера Николаевна, помимо того, что замечательный композитор, это искусная гуслярша оркестра имени Осипова. В прошлом, уже ушедшем году, ей бы исполнилось 90 лет со дня рождения. Именно этому музыканту и композитору мы посвятим нашу следующую передачу. Я же прощаюсь с вами до следующей субботы. С вами был автор и ведущий передачи Евгений Лядов.